Биография.
Итак, здравствуйте, друзья, это программа «Биография». У микрофона Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня герой нашей программы Геннадий Александрович Гершанок. Здравствуйте, Геннадий Александрович.
Здравствуйте, друзья, здравствуйте.
Профессор, доктор экономических наук.
Есть такой
да,
грех.
Да. Слушайте, знаете, я вам честно могу сказать. Вот я смотрю на дату вашего рождения. Знаете, где я на нее смотрю сейчас? На вашей страничке ВКонтакте.
А есть,
да. У вас страничка ВКонтакте.
Конечно.
Зачем? Я думаю, что люди, которые занимаются администрированием соцсети ВКонтакте, глядя на вашу страничку, очень
думают, зачем этому старому пню нужно все это?
Долго думали, а ему-то что здесь надо? Зачем у вас страничка ВКонтакте? Почему я смотрю, у вас здесь профиль вполне, фоточка классная, шарфик, шляпа, все в лучших традициях.
Тут есть две причины. Ну, первая причина, конечно, мои внуки. У меня их трое, и, конечно, я с ними ВКонтакте тусуюсь, и я соответствую их пониманию, кто, какой такой должен быть дедушка. А вторая, более важная причина, наверное, я же работаю со студентами, и мне очень интересна студенческая жизнь, что происходит среди студентов, и, конечно, это ВКонтакте одна из моих любимых страничек и сетей даже.
Вот я не так давно читал занимательное очень исследование о новой генерации детей. О генерации детей, для которых там социальные сети, интернет, постоянное нахождение в онлайне – это так же естественно, да, как, в общем, не знаю, там, допустим, для моего поколения там были условные пейджеры, а для поколения там еще старше, допустим, поход
в
магазин за хлебом. Все что угодно. Значит, и вот там в этом исследовании говорилось о том, что новая генерация детей, оказывается, новая генерация детей – это дети, которые не будут протестовать, говорилось там. Они не будут протестовать. Почему? Ну, во-первых, потому что им абсолютно фиолетово на власти все, что с ней связано, говорилось там. Ну, у них другие интересы. А во-вторых, потому что у этой генерации детей зачастую поколение родителей абсолютно схожее с ними. Зачем протестовать против своего предка, закавычено, который тоже слушает рэп, как и ты, говорилось в этом исследовании. Я вот сейчас смотрю на вашу страничку ВКонтакте и снова возвращаюсь. Только ли студенты? Только ли общение с...
И студентки, конечно, тоже. И студентки, безусловно.
Нет. Стараетесь приспособиться. Ну, признайтесь, что стараетесь приспособиться к окружающей реальности.
Да, может быть, где-то там в подсознании эта штука есть. Но на самом деле, вот это канал, по которому можно достучаться до сердца студентов. До них очень трудно достучаться средствами массовой информации, такими как там радио, телевидение даже. Они не смотрят телевизор, не слушают радио. А надо же с ними как-то общаться. Надо им пояснять, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, через соцсеть, да, это удается. И у нас есть группы в соцсети. Мы ведем ведь очень много всяких проектов. Там предпринимательская среда, где мы собираем студентов-предпринимателей. У нас есть группа ВКонтакте, наш факультет менеджмента бизнеса и так далее. Вот через эти группы удается все хорошо делать.
Вот я еще, кстати, обращу внимание наших слушателей на то, что мой сегодняшний гость в программе «Биография» занимает такую нишу, которая, в общем-то, может быть занята человеком, я имею в виду вот вашей деятельности, как вашего возраста, так и возраста ваших, там, не знаю, там, внуков.
Внуков, да.
Да абсолютно спокойно. Вот, вот у вас в интересах инновационная деятельность, инфраструктура, бизнес-инкубаторы, технопарки, точно, трансфер технологий. То есть...
Ну, современные вещи.
С легкостью. Я представляю на этой позиции человека, у которого стоит в профиле год рождения там 80, допустим, 8-й там, условно говоря, и человека, у которого стоит в профиле год рождения 43-й. А как удается быть современным? Ведь это же, мне почему-то кажется, это вот одна из таких вот проблем, с которыми приходится с возрастом-то бороться.
Точно. Вот когда в 91-м году грянуло вдруг экономической революции, и мы вдруг проснулись в другом государстве, я, конечно, поскреб свою лысину, тогда уже был лысый, и подумал, елки-палки, а что же дальше-то делать? Ну да, я занимался экономикой, я кандидат был тогда экономических наук, но той экономики, а сейчас другая экономика. И первое, что я сделал тогда, в 92-м году, вот я организовал факультет менеджмента и бизнеса, где я подумал, что я буду сам учиться новым вещам, бизнесу прежде всего. И параллельно открыл фирму, которая называлась БМБ, предпринимательская фирма чисто. И я стал учиться вот этой новой жизни, новой экономике. И как так незаметно прошло время, что я втянулся во все эти инновационные дела и в дела, которые связаны с предпринимательством. Я чувствую себя там как рыба в воде и думаю, что это вот так сложились обстоятельства.
Не так давно к нам в программу «Биография» приходил известный пермский строитель господин Суетин. Он рассказывал о том, что время, кто вы тоже сейчас говорите, время было такое, что в сущности каждый человек имел возможность выбрать себе дорогу вот в великом многообразии.
Абсолютно согласен.
Но вместе с тем столько людей старались, прикладывали усилия к тому, чтобы не делать ни одного шага, хотя их вся жизнь толкала. Делай, делай, иди же, вперед же. А они старались не делать. Вам тяжело было двигаться?
Нет, вы знаете, мне было не тяжело, мне было легко и интересно жить. Многие мои друзья, а я пришел с приборостроительной компании, многие мои друзья остались на приборостроительной компании, и в это тяжелое время очень удобно, ухватившись за заводскую трубу, и вообще они, ну, неплохо жили. Но я-то ведь рискнул. Я рискнул потому, что, во-первых, я не могу жить без риска. Это драйв. А во-вторых, я вообще был уверен, что я сумею в этой новой экономике себя найти. И у меня не было сомнений.
Может быть, потому что еще и образование способствовало?
Образование у меня... Я инженер-электромеханик по образованию, по первому.
Ну и прекрасно.
А что я, как инженер-электромеханик, мог делать в этой новой экономике?
Ну, послушайте, для вас математика, я уверен, все так, знаешь, как для любого спортсмена легкая атлетика, для вас математика такая в крови, такая внутренняя базовая история, она в вас сидит. Вы ее никуда из себя не выбьете. У вас есть основы. Ну, инженер-электромеханик, у вас основы есть.
И?
Вы, простите уж, пожалуйста, но вы же не какой-нибудь там гуманитарий, изучающий языки народов СССР. А для того, чтобы полностью потеряться в этой реальности, у вас
нет, вы знаете,
опираться.
Нет, здесь была большая проблема в том, что я не понимал, каким образом сейчас выживать, кроме как занявшись торговлей. Я не понимал, как выживать, потому что у меня была семья, двое детей, и жена там зарабатывала мелочь какую-то. И надо было выживать. И поэтому вот это предприятие, которое я организовал, называется производственно-коммерческая фирма, она помогла выжить. Мы торговали компьютерами, медью, сахаром, подсолнечным маслом, фотоаппаратами, кожаными пальто. Вы представляете, что это вот сейчас я бы посмотрел, какой-то бешеный человек занимается этим.
Слушайте, ну подождите, ну ладно, я хорошо себе представляю. Я помню своего папу, который, будучи инженером по специальности, великолепным программистом, значит, приезжал, раскладывал эти пуховики, развешал по дому.
Почему он не пошел в программиста дальше?
Подождите, пошел. Вот он как раз немножечко позанимавшись... Ради выживания. Ну, я так понимаю, что вот несколько ходок у него было там в Китае.
Просто обратно. Ходок.
Да.
Ну, это год там полтора, может быть, да?
Примерно так. Потом все-таки вернулся в свою основную профессию, в которой сейчас находится. Он, не побоюсь этого слова, один из лучших, наверное, программистов и старейших программистов города, который у нас вообще сейчас есть. Вот. Но я этот период, я помню, развешанные по дому китайские пуховики. Да, конечно. Я думаю, что и у вас было что-то подобное.
Точно такое, да.
Бешеные люди тогда были все.
Да, ведь, понимаете, нет, бешеные в том смысле, что это такая перечень продуктов, ну, как бы они из разных областей. Я понимаю, если заниматься, там, допустим, обувью, и там к нему можно приткнуть там одежду. Но масло, сахар, компьютеры, медь, это трудно себе
все
представить.
Подряд, все подряд,
да. Ну, согласен. Что, на чем можно было зарабатывать, на том зарабатывали.
А по дороге жизни ходили? Это вот в поля за город. У нас их было несколько, этих дорог жизни. А так как я был жителем микрорайона Парковый, я как раз напомню ту, которая вела вот на Верхнеулинский совхоз. Вот кандидаты наук тогда с мешочками, после того, как поля были уже убраны тракторы, ходили и собирали себе картошку.
Нет, это мы не занимались. Но вполне, я понимаю, могли бы.
Могли бы. Да. Геннадий Гершанок у нас в программе «Биография», профессор, доктор экономических наук. Рассказываем о различных эпизодах биографии замечательного человека. Вернемся через минуту.
Биография.
Мы продолжаем программу «Биография». Геннадий Александрович, собственно, ну, давайте так. Вот Геннадий Гершанок, доктор экономических наук и факультет менеджмента и бизнеса РМЦПК, и все вот эти вот консалтинги, развитие, трансферты, технопарки, это уже как бы вторая половина биографии.
Да.
А ведь была еще первая половина биографии. Давайте немножко про нее. Вот про эту вот самую, про эту первую. Что помните из детства? Всякое ведь воспоминания какие-то накатывают периодически.
Ах, детство, это прекрасно. Я, конечно, помню много чего из детства. Но вот интересно, наверное, то, что мои родители, ушедшие уже из этой жизни, они всегда говорили мне, что ты можешь достичь того, чего ты хочешь. Только надо стараться, только надо трудиться. Не сразу я это понимал. И когда я закончил политехнический университет по специальности гироскопические приборы и устройства, я пошел на производство, но, честно говоря, работал плохо. Потому что я параллельно занимался баскетболом. И для меня баскетбол был тогда важнее, чем производство.
Руки до сих пор помнят? Руки
не только помнят. Не только помнят. Я сейчас занимаюсь. Но если вы знаете, есть такая команда «Седой Урал». «Седой Урал»,
давайте. Ну, вот конечно. Дело, что я это припас на другую часть программы. Можно и сейчас про баскетбол. Ничего нет.
Ну, баскетбол – это жизнь. Баскетбол – это жизнь. Конечно, вот «Седой Урал». Баскетболом я занимаюсь, ну, там, 16 лет и уже там сколько, 60 лет с лишним.
Причем я хотел бы обратить внимание на то, что, в принципе, баскетбол – это вид спорта, в который сейчас приходит в несколько более раннем возрасте, так мягко говоря.
Да, да.
С 16 лет взять баскетбольный мяч и, в общем, поставить правильно руку для броска – это очень тяжело. Сейчас мне, например, довольно сложно представить себе любителя 16-летнего парня, который может выйти, ну, дальше стритбольной площадки.
Ну, тогда было, конечно, другое время. И, во-вторых, у меня был великолепный учитель. Я ему благодарен. Это Василий Степанович Захаров. Он сейчас приходит на баскетбол. Ему уже под 80. Но это очень хороший тренер, очень хороший человек. И он меня поставил в строй, потому что я уже через 2 года я уже играл за сборную области, Пермской области. И это та команда, которая была прообразом будущего Урал-Грейта.
Ну, Мотовилиха, 49-я школа, да?
Ну, конечно. Тогда ее еще не было, этой 49-й школы. То есть, ну, она была, но зала не было. И мы занимались. Спартак, есть такой спортзал сейчас, есть, в политехе мы занимались. И тогда баскетбол собирал, вот даже баскетбол на уровне первенства института собирал тысячи зрителей, наверное. В этот спортзал политеха набивалось так народу, что площадка сокращалась метра на полтора по каждой стороне.
Слушайте, ну ладно, раз уж мы зацепились языками за баскетбол, не могу не спросить. Я смотрел старые записи игры сборных, кстати, и сборной Советского Союза в том числе. Меня не покидает ощущение, что скорости были меньше на порядок.
Конечно.
Просто меньше на порядок. Возможно, тактические схемы были, ну, чуть более отточены. При меньших скоростях так просто чуть-чуть
абсолютно
удобно.
Абсолютно правильно, Роман.
Но зрелище-то было не того разряда, конечно, который, например, представляет современный баскетбол.
Да, да.
Где вот драйв, напор и сила имеют решающее значение.
Нам тогда казалось, что мы, конечно, играем «Будь здоров». Тогда мы не видели NBA, и передач таких не было. Они появились где-то, наверное, уже в 90-х годах. И когда мы увидели первые игры по телевизору NBA, Мы подумали, ну, елки-палки, вообще жизнь прожили зря. Мы не в ту игру играли совершенно. Сейчас уже молодые парни, вот я хожу на нашу Парму посмотреть, и я смотрю, ребята, ну, просто замечательные, просто великолепная скорость, атлетизм, прыгают, там сигают, в кольцо кладут ребята задние, первые номера, и в кольцо кладут.
Ну, а про высоких мы уже молчим.
Ну, это...
Встают на цыпочки и кладут.
Это да. Ну, другой баскетбол, конечно.
Другой.
Мы сейчас вот с Седым Уралом, когда выезжаем на первенство мира, первенство Европы, мы встречаемся с нашим же возрастом, и нам кажется, что мы играем в эту же силу. Но это другой баскетбол. Мы играем в другой баскетбол.
Безусловно. Безусловно. У меня в жизни был прекрасный опыт работы спортивным корреспондентом на телевидении. Я выезжал в том числе и на ветеранские соревнования. Поэтому я абсолютно спокойно могу сказать, смотреть ветеранский баскетбол равно, кстати, так же, как и детский баскетбол.
Очень интересно,
потому что в детском баскетболе это вот буквально как по нотам видно.
Да.
А сейчас мы делаем комбинации.
Да.
А в ветеранском, видимо, просто это уже какие-то наработанные этюды.
Да.
А сейчас, ребятки, мы делаем комбинации. И это очень интересно, потому что это очень напоминает шахматы.
Вот баскетбол – это, да, игра по интеллектуальному напряжению, наверное, схожа с шахматами.
Опять же, не в обиду вам будет сказано, особенно если мы будем брать ветеранские разряды, потому что силы и скорости уже не позволяют пробиться,
толкаться.
Значит, надо думать.
Заслон выйти, пас влево, заслон вправо, вышел, и тебя уже понимают. Да, это очень важно.
Это очень, и помимо прочего, очень интересно. Такой интеллектуальный вид спорта.
Конечно, вне всяких сомнений.
Помогало образование баскетбола?
Понимаете, Роман, я вот думаю, почему я, собственно говоря, пошел в баскетбол? Я мог пойти там, я лыжами занимался, там, легкой атлетикой занимался, но баскетбол меня заразил. Потому что там надо думать. Потому что там приходится на площадку, когда ты вышел, тебя не покидает ощущение, что вот ты придумал это, а понял ли твой партнер, что ты делаешь? Да, понял, все, пошли, поехали. И, конечно, это интеллектуальное развитие баскетболиста, оно помогает и в интеллектуальных занятиях, которые мы занимаемся, так же самая диссертация. Наверное, это тоже напряжение интеллекта.
Я бы просто еще подчеркнул, ведь в отличие от целого ряда игровых видов спорта, где, в общем, везде надо думать,
не
только за себя, но и за своего партнера, баскетбол один из немногих, где очень сложно отличиться индивидуальными действиями.
Да.
То есть вытащить команду на победу в баскетболе тебе одному, ну, крайне сложно. Сколько раз мы видели статистику по матчам, когда игрок, проигравший команды, лучший по статистике.
Можешь забить 60 очков, но команда проиграет.
Да, и ничего ты не сделаешь твои партнеры тебя не поняли, не подтянули, не подтащили, не подстраховали. В футболе несколько обратная ситуация. Там хорошая звезда, особенно если топовые команды. Очень много топовых команд строится на звезде. В баскетболе не так. На звезду сильно не выкрутишь.
Да, согласен. Баскетбол – это другой вид спорта.
Соответственно, нужно вот это вот чувство локтя держать, сохранять. Да. Вы по-прежнему с теми же самыми ребятами, с которыми тогда играете и сейчас?
Да, ну, команда «Седой Урал» – это ведь ветераны. И многие из ребят, которые сейчас играют у нас в команде в «Седом Урале», они пришли тогда, когда я уже заканчивал. Те, с которыми я играл, иных уж нет, а те далече. И ребята, вот, с которыми я играю, они на 10-12 лет младше меня. И тем не менее, я понимаю, что это мои партнеры. Иногда заходит такой разговор. Саша Бернацкий: «Геш, ты помнишь, когда первый раз я с тобой играл?» Я говорю: «Не, я не помню». «Эх, хорошо, что ты не помнишь. А ты понимаешь, я вышел, молодой пацан, на площадку и дал тебе пас. А ты его не поймал. И тебе мяч попал в голову». И я думал: ну все, на этом моя карьера баскетболиста закончилась. А ты подошел ко мне, потрепал, сказал: ну ничего, Сань, все хорошо. И вот такие вот, это очень приятно, потому что ребята рассказывают о вещах, которые я уже не помню. Они младше меня на 10 лет. Но они помнят какие-то моменты, которые связаны вот с нашим отношением к баскетболу. Это дорогого стоит.
А баскетбол сейчас для вас это игра, в которую вы играете, игра, на которую вы приходите, игра, которую вы передаете, там, не знаю, там по наследству. Вы один из немногих людей, которые могут спокойно сказать: ну, ребят, ну, я представитель династии. И все-таки баскетбол сейчас в Перми вот только-только идет на новый свой виток. Было ощущение несколько лет назад, что ну все, хана, мой любимый вид спорта кончился.
Ощущение было не несколько лет назад, а когда уехал Серега Кущенко из Перми, мы вообще поняли, что ну еще пару лет Уралгрейд протянет, конечно. А потом все. Так оно и произошло. Ведь, понимаете, команда высочайшего класса, она держится на очень сильном менеджменте. И вот Сергей Кущенко, он, конечно, великолепный менеджер. И это потеря для Перми, для Пермского края, для пермского баскетбола, когда он уехал. Я не знаю, хватит ли сил Славе Шушакову, который сейчас тренер у Парми, хватит ли ему сил и умения вытянуть команду Парма на тот уровень, который ну, был у Уралгрейда. Не знаю. Я думаю, здесь не обойдется без приглашения еще каких-то тренеров, потому что должен быть хороший менеджер.
Но менеджмент Саши Башминова вами почему-то сейчас не подвергается сомнению.
Ну, я просто его не очень хорошо знаю, Башминова. Я его как игрока знаю и ценил его. Как менеджер я не знаю, как он работает. Понимаете, там ведь большое значение имеет авторитет менеджера, который может привлечь инвестиции в команду. Я не знаю, обладает ли Саша Башминова тем авторитетом, который был у Сергея Кущенко. И тот авторитет позволял ему привлекать инвестиции, в том числе и даже федеральные.
Ну, слушайте, у нас сейчас Сергей Кущенко как раз наш человек в том лагере. Да, может быть, сработает связка. Почему?
Может быть. Он, кстати, приезжает сюда частенько и, значит, наблюдает за Пермью.
Ну, я так понимаю, последний раз ведь был на открытии доски Сергея Александровича Белова.
Мне кажется, так.
Ребят, ну это программа биографии. В этой программе вообще должны говорить про Геннадия Гершанека. А мы сейчас про кого угодно, но только не про героя программы. Мы исправимся сразу же после небольшой паузы.
Биография.
Программа «Биография», Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня герой программы «Биография» Геннадий Гершанек, профессор, доктор экономических наук. Еще раз добрый день, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, давайте мы немножечко от спорта. Мы вот, я понимаю, что можно про баскетбол говорить оставшиеся там полчаса программы, здесь вопросов нет. Вот, но немножечко от спорта. Итак, мы перескочили на баскетбол в тот момент, когда объясняли, почему вы были не очень хорошим производственником.
Да, да, скажем так, да. Первые годы, когда я работал после института, действительно не очень хорошие, потому что я баскетболом занимался. Правда, потом я, наверное, годам к 26, наверное, сообразил, что, вообще-то говоря, жизнь-то ведь не в баскетболе. Баскетбол – это жизнь. Но жизнь не в баскетболе. Это разные вещи. И я тогда стал, по-моему, неплохим производственником, потому что мне удалось с позиции производственного мастера дойти до позиции начальника цеха. Это немалая величина. И это продолжалось года 4, наверное, 5. Я, правда, потом с завода ушел.
Вы дошли до позиции начальника цеха, и почему-то вас не устроил карьерный рост?
Не устроил.
Вам сама траектория не понравилась?
Вопрос сложный. Я понимал, скажу откровенно, что с моей фамилией на этом заводе вряд ли можно прорваться дальше.
Неужели та самая статья?
Да, та самая, да. Да. Тогда были такие вещи. Вот, и я понял, что я не буду на этом заводе работать, я уйду в другой. Я тогда очень увлекся социологией, и я ушел в социологи с завода, с оклада, там, с зарплатой 180-190 рублей в месяц. Я ушел на оклад 100 рублей, но не пожалел, потому что я очень быстро прорвался дальше в начальники.
Слушайте, социология – это замечательная наука, которая изучает людей в массе своей.
Точно.
я всегда поражался социологам, потому что рано или поздно, разговаривая с ними, они срываются на интонацию «эти забавные животные». Ну, помните, да? Обратите внимание на этого зверька. Вот, то есть, обратите... А, это интересный подвид Homo sapiens в возрасте такого. Вы не срываетесь на эту интонацию?
Спасибо.
Или нет, срываетесь?
Нет, нет, не срываюсь. Может быть, это отчасти от того, что я занимался таким специфическим разделом социологии, как социальное планирование. И это вещь... Ну, она не связана с изучением конкретных людей. Она связана с изучением интересов масс людей. Вот. И мы занимались достаточно успешно социальным планированием. Был тогда телефонный завод, который демонстрировал чудеса в области социологии, функциональной музыки, там, психологии. И вот я в этой гуще-то и варился. До тех пор, пока не понял, что, в общем, социология – это, наверное... Наверное, это не то занятие, которым надо сейчас заниматься. Меня тогда пригласил сегодняшний завкафедрой менеджмента и маркетинга «Молочек» Анатолий Викторович в Политехнический университет. Ну, я с удовольствием пошел туда, потому что уже защитил к тому времени диссертацию кандидатскую.
Слушайте, вот мы дошли до очередного, и я подумал, что это не то, чем я должен заниматься. Сначала вы не очень удались в производстве, потому что вашим
точно
тем был баскетбол, потом вы решили, что баскетбол – это немножко не то, чем можно заниматься постоянно, и реализовались на производстве, догадавшись, что это не то, чем надо заниматься, шли в социологи, а сейчас переметнулись уже на кафедру.
Да. Теперь давайте все это разложим на временную шкалу.
Давайте.
Значит, я закончил вуз в 65-м году, и мне было тогда сколько-то 22 года, и до 24 лет я не работал. Работал, но не работал. Да, я играл в баскетбол. Затем я 2 года работал хорошо, ушел в армию и работал потом еще лучше. Мой стаж на заводе 13 лет. За 13 лет я мог понять, вообще говоря, что такое хорошо, что такое плохо. Потом я шел в социологию, где работал тоже 13 лет, те же самые. Ну, да. И за эти 13 лет я тоже понял, что социология... Ну, я, наверное, исчерпал себя. Вот что надо было мне, что было интересно в социологии, я вообще это знаю. И тогда пошла вот эта вот экономическая часть. И сейчас я работаю уже с 88 года. Это 26 лет.
Слушайте, 2 раза по 13. Вы точно определенно себя нашли.
Смотрите, вот. Это магия чисел. 13, теперь 26. Вот, это интересно.
В России надо жить долго, согласны?
Вне всяких сомнений, как и не в России тоже.
Ну, вот есть такая поговорка, которая описывает отношение к переменам.
Да, да.
На ваш век, в общем-то, перемен досталось.
Да,
я так могу абсолютно навскид посчитать, ну, наверное, так, штуки 4, да, таких переломных исторических периода, которые были так вот для страны в целом, которые вы застали. Угу. Абсолютно, да, в сознательном возрасте, кстати.
Да,
никаких... Да. Что-то вынесли из этих перемен? Вот из того, что меняется вокруг, вас изменило?
Наверное, да. Вот когда я работал еще на заводе, мне было там до 25 лет, я искренне считал, что лучше страны, чем Советский Союз, нету. Это самая лучшая страна. Я начал, скажем так, сомневаться в этом после того, как почитал различную литературу и прошел некоторый ликбез. Наверное, это совпало с изменениями, которые были в стране вот эти 90-е годы. И я не все сразу понял, что происходит. Мне кажется, я сейчас не очень хорошо все разобрался. Хотя считаю, что те изменения, которые происходят и происходили в стране, они на пользу в стране. Другое дело, что в результате этих изменений наше общество очень сильно дифференцировано. Оно и должно быть дифференцировано. В советское время мы все были одинаковые. Вне зависимости от того, какие ты имеешь таланты, какие там способности. Все одинаковые.
Угу.
Сейчас все разные. Я считаю, что это хорошо. Хотя некоторые считают, что это очень плохо. Моя точка зрения – это хорошо. Так и должно быть общество дифференцировано. Можно обсуждать, в какой мере оно должно быть дифференцировано. Можно обсуждать, почему оно так дифференцировано. Но оно должно быть дифференцировано.
Слушайте, но ведь в таком случае нарушается такой основной постулат о равенстве, о братстве. Вы пришли к мыслям о необходимости дифференциации исключительно с возрастом? И это я просто так к тому, что у меня-то до сих пор в голове постулат о равенстве и братстве где-то на почетных местах. Ну, сколько мне еще осталось?
А что такое равенство? Равенство в чем?
Возможности, например.
Разница в возможностях у нас у всех одинаковая. Другое дело, что достижения у всех разные. И мы дифференцируемся ведь не по возможностям, а по достижениям. Кто-то достиг большего, кто-то достиг меньшего. И, соответственно, кто-то получает больше и строит свою жизнь по-другому. Кто-то получает меньше и строит жизнь тоже по-другому. Я ведь об этом говорю. Мне кажется, что изначально человек имеет одинаковые возможности. Правда, здесь есть определенные сомнения. Возможности, связаны ли они с материальным состоянием семьи, там, клана какого-то. Это можно обсуждать.
Ну, безусловно. Изначально человек не имеет одинаковые возможности, хотя бы потому, что есть люди, которые родились, там, не знаю, в муниципальной больнице соответствующими, там, сопутствующими медицинскими условиями, да, там, и показаниями, и прочим, и прочим, и прочим. И у родителей у них, допустим, не было возможности, вполне возможно, а даже вовремя питаться, я уже молчу там про всякого рода правильные витаминки и прочее, прочее. А есть люди, которые вот родились там, условно говоря, в специальной клинике, специально для этого там в Германию слетав.
Ну, и не факт, что у него личные возможности выше, чем у того, который родился в муниципальной клинике. Не факт.
Ну, вполне возможно, не факт. Но согласитесь, определенная зависимость есть.
Есть,
кто,
наверное.
Кто из них, допустим, быстрее попадет в нужный детский сад с надлежащим количеством детей и качеством образования у педагогов? А кто потом попадет в школу, в которой там вот именно столько уроков, именно такой набор в классе?
Ну, да есть, далее. Конечно. Конечно, есть эта зависимость.
А потом, когда им станет и тому, и другому, там, условно говоря, по 22 24 года, ну, не знаю, тот, которому повезло родиться в платной клинике, наверняка скажет, что в целом у нас ведь были равные возможности. Что ты обижаешься, что ты сейчас работаешь на заводе, а я его, там, не знаю, возглавляю?
Правильно. Вот это проблема, которая, с которой, наверное, столкнулся весь мир. Ведь это не только в нашей стране, это во всех странах. Я не думаю, что лучше было бы, если бы, скажем, оплата труда людей с разными возможностями была бы одинаковая. Как ваша точка зрения? Ведь в Советском Союзе, в общем, так оно и было. Вот я работаю конструктором, допустим, на предприятии. Да, я великолепный конструктор. Тут рядом со мной сидит парень, который отвратительный конструктор. Но мы получаем одинаково, потому что мы одинаково ведущие инженеры. Если я добьюсь положения там, начальника отдела, я, конечно, буду больше получать. Но мне платят не за мою квалификацию, а за мой статус. Вот в чем проблема была. Сейчас, ну, вроде есть дифференциация. У меня есть талант, я хороший конструктор, я получаю больше. Ты плохой конструктор, ты получаешь меньше.
Ну, понимаете, это вечная борьба, собственно, тех, кто борется за то, чтобы не было бедных, и тех, кто борется за то, чтобы не было богатых.
Не было богатых, да.
Вот здесь вот, примерно так же. Потому что по мне, пусть будет дифференциация в обществе, где нет бедных. Вот там я согласен, да. Если пожрать, в принципе, есть у всех, и там, то тогда ладно. Тогда ладно. Тогда у кого-то будут щи с не тем мясом, а у кого-то будет жемчуг мелковат, все в порядке.
Да, да.
Ну ладно, философствовали, пофилософствовали, хорошо. Слушайте, давайте я вернусь к экономической вашей деятельности. Доктор экономических наук – это ведь, собственно говоря, признание еще и огромной такой научной составляющей науки. То есть вы пишете, защищаетесь и работаете по научной стезе. Довольно тяжело, потому что доктором экономических наук вы стали, так мягко говоря, поздновато.
Да, 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 согласен.
Довольно тяжело. То есть, обычно же сейчас, особенно сейчас, все стараются проскочить вот этот вот быстренько марафончик. Аспирант, кандидат. Когда доктор? Лет через 6. Доктор, все, нормально. Галочка стоит, и ты уже депутат Заксобрания. Нет, сейчас как-то, сейчас как-то вот иначе. Вам наверняка приходилось проходить другой путь.
Я думаю, что это объясняется тем, что я, когда готовил и защищал кандидатскую диссертацию, это был 85-й год, я получил психологическую травму, потому что это оказалось очень непросто. Мне казалось, что будет проще, но оказалось, это очень сложно. Себя, двое детей, там, это двухкомнатная хрущеба, по ночам стучишь на пишущей машинке диссертацию, которую я попал на 84-85 год, когда менялось, когда надо было в диссертации отражать решение партии, пленумов, и я отражал, но менялся генсек, приходилось все переписывать. И так трижды. Вот, я получил громадную психологическую травму, и я, конечно, после защиты кандидатской абсолютно не думал о докторской, абсолютно. Мне это совершенно не надо.
Это там как это... вопрос, как исторические периоды менялись на судьбе отдельно взятого человека. А вот гонка на катафалках приводила к тому, что я исписал в 3 раза больше страниц.
Точно, точно. Вот, и, наверное, боль от этого шока, от психологического, прошла где-то так... к 2000 году. Я ведь работал, и у меня, в общем, наработки-то ведь были большие. Я много чего сделал, и мне осталось только это оформить в виде диссертации, чем я занимался, наверное, с 2000 года. Ну, да, лет 5 я готовил. Я просто формировал. А наработки были, поэтому, конечно, я поздно защитил докторскую.
Тем не менее, вы защищались именно с тем, чтобы... подытожить некий набор знаний, там, компетенции полученных.
Да, да.
То есть, вы защищались не для того, чтобы получить галочку, позволяющую пройти куда-то дальше так, по карьерной лестнице.
Это понимаете, вот докторская диссертация на самом деле никаких таких преференций в прохождении дальше не дает. Особенно в нашей в научной части. Если идти в производство или там идти в ЗАГС собрание, то, наверное, да. Я не планировал ни производство, ни ЗАГС собрание. Я планировал заниматься дальше научной деятельностью, чем я сейчас занимаюсь.
Кстати, вот интересно, как вас при таком многообразии талантов в политику-то еще не занесло?
Почему? Заносило.
Так, ну-ка давайте.
Заносило.
Ну-ка давайте. Вот этот эпизод. Чуть подробнее давайте.
Заносило. Значит, это была история, наверное, где-то 95 или 96 год. Мы с коллегами создали блок, который назывался... «Регион», по-моему, назывался. Сергей Левитан, вы знаете его?
Ну, безусловно.
Он, мы тогда, нашей командой, мы его продвинули на выборы в... как же это тогда называлось... В общем, Госдума, которая формировалась тогда чуть ли не впервые. И тогда Сергей Левитан вот туда от нашей команды попал. И мы подумали, ну, если Сергей Левитан туда попал, давайте мы... И нас человек 6, наверное, собралось, и мы подались в ЗАГС собрание Пермского края. И я баллотировался по Свердловскому округу. Но никуда, слава богу, не прошел. Я занял чуть ли 3-е там место. И после этого сказал себе, как хорошо, что я не попал в ЗАГС собрание.
Ну, а почему не прошли? А что, чего не хватило? Таланта
ну,
было
нет,
выше крыши, интеллекта
отбавляй. Не хватило следующего. Я ни на то собрание не ходил с избирателем. Нет, на одно был.
Людишек презираете, Геннадий.
Жаль, времени было. Я, честно говоря, тогда ведь пошел, потому что ну, ребята сказали, давайте мы вот в каждом округе своих ребят выставим. Угу. Да, и ну, где-то мы наберем там 5-6-7 человек, которые будут в ЗАГС собрании. Мне это так было неохота. Не хотел я в эту политику. Я, например, представлял, что это такое. Ну, ребята попросили, ребята сказали. Я сказал, ну, давайте. И поэтому вот это пару раз, может, я сходил. И больше я ничего не делал, как кандидат в депутаты.
Давайте снова вернемся к диссертациям. Вы же член диссертационного совета.
Да, это так.
Вы про диссернет наверняка все знаете, про это сообщество диссернет.
Нет, это не слышал.
Давайте рассказываю. Да. Значит, наш коллега, большой взрослый дядька, журналист Сергей Пархоменко с товарищами создали такое сообщество, называется диссернет. Чем они занимаются? Они берут и проверяют на плагиат, на плагиат диссертации, ну, всякого рода важных шишек, защищенных, особенно защищенные в последнее время.
Ну да.
Вот. Ну и потом выкладывают результаты своих проверок. То есть они не произносят слово плагиат напрямую, что это как бы запрещено и нарушение и все такое, но они отмечают процент заимствованных текстов. Ну и в результате я наблюдаю, конечно, жуткую абсолютно картинку по кандидатским и докторским диссертациям запредельного количества московских чиновников и так далее и тому подобное. Вот. А причем, почему я говорю жуткая картинка? Дело в том, что у меня лично в жизни был опыт, когда я со товарищами помогал некоторым людям писать
работу.
Ну, это было до интернета.
Ну, есть у вас рука, есть лог, почему нет?
Правда. Вот. Я обнаруживал, что, в общем-то, ну, мне было бы стыдно работать таким образом. То есть, мне было бы стыдно сдавать работу.
То есть, не из-под волос придумывать, а брать из интернета.
Дело не в том. Дело в том, мы ведь тоже особенно из-под волос не придумывали. Да? Есть технология работы с источниками определенные. Да, там, ну, там переписывание этих источников. Ну, да, особенно, да. Особенно, когда там понятно, что работа пишется тоже для галочки. И, в общем-то, и даже и диссертационная комиссия это понимает. И все, и все, и все. Да, но она должна быть написана. Вот. Но, когда мы берем там из списка источников, там, условно говоря, в 80 единиц, мы пользуемся фактически тремя, первая треть в одну главу, там, вторую в третью, это, конечно, ужасно. А вот между тем ребята из сообщества Диссернет показывают нам, что тотальное количество больших диссертаций чиновников, политиков и прочих написано именно так. Часто сталкиваетесь с липовыми...
Ни разу. Клянусь, ни разу. Более того, ну вот у меня, сколько у меня, человек 10 было этих аспирантов, и чем они грешили, тем, что они не писали. Они не пишут диссертацию. Я говорю, ну вы возьмите в интернет, залезьте, посмотрите. Можно взять оттуда материалы и сделать свою диссертацию. Нет, они этим не занимаются. Вот пока вот из-под волос, из-под своих не сделают... Не пишут.
То есть, в данном случае вам просто повезло с теми...
Ну, вот я не знаю, как в Москве. Мне кажется, ну, в Перми, не знаю, тоже по-разному, наверное. Ну, вот у меня такого опыта не было.
То есть, вы не наблюдали своими глазами за этой модой на статус, модой на звание. Все, кто через вас проходили, были действительно учеными.
Ну, сказать так, начинающими, потому что кандидатская диссертация – это все-таки еще не ученый. Кандидатская диссертация – это так, начало или легкий флирт с наукой.
Ну, в общем, да. Слышал неоднократно от людей, занимающихся научной деятельностью долго, что если сравнивать со спортом, то кандидатская диссертация – это... Ну, вот у меня есть товарищ, который каратист. Он говорит, что вот это вот пояс, дающий возможность выступать на соревнованиях определенного уровня.
Да, это очень точно.
Ну, как бы подтверждающий твой статус бойца.
Статус вот. И некоторое намерение пойти в науку.
Потому что для меня, человека к науке не относящегося никоим образом, в принципе, кандидатская диссертация тоже подтверждение того, что человек ученый. Ну, вот слышал от сообщества, что это далеко не всегда так.
Да.
Далеко не всегда. Вернемся к таким фразам, как инновационная деятельность, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансферта. Ведь это все в сфере ваших интересов.
Да.
Это все относится к несбыточным мечтам на текущий момент, несбыточным мечтам в рамках нашей экономики и наших реалий. Просто когда президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев, было очень модно об этом говорить, а сейчас не очень модно об этом говорить, но как тогда особенно ничего не было похожего, так и сейчас ведь нет, или я не прав?
Вот я работаю в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Что это означает? Национальный исследовательский университет отличается от обычного университета тем, что там должна развиваться вот эта инновационная сфера. Мало того, что у нас на кафедрах есть куча изобретений. Изобретение еще не инноватика. Изобретение становится инноватикой тогда, когда оно реализовано и дает там прибыль. Так вот, эта вот коммерциализация, она очень плохо. В России по определенным причинам мы вышли из советской экономики. Мне кажется, что сейчас у нас в техническом университете есть определенная инновационная инфраструктура. Скажем, там 6-7 лет назад мы создали бизнес-инкубатор. Студенческий бизнес-инкубатор, он работает. Мы создали такой интересный проект, который называется «Предпринимательская среда». Мы каждую среду в определенном там месте, в кафе, собираем ребят молодых, которые стремятся предприниматели в инноваторы, приглашаем туда спикеров, очень известных спикеров, и это рождает вот такое сообщество, где они приобщаются к инноватике. Я думаю, что сегодня в техническом университете более развита инновационная сфера, чем, скажем, там 5 лет назад. Угу. И она более развита, чем, скажем, в классическом университете. Потому что, прежде чем вообще сказать об инноватике, нужна инфраструктура. Технопарк, бизнес-инкубатор. Должно быть сообщество людей, которые стремятся стать инноваторами. И вот этим мы и занимаемся.
И вашими усилиями это получилось.
Я думаю, да. Да, я думаю, да. У нас реализовано несколько учебных инновационных программ. Мы добились того, что все технические специальности политеха обеспечены, вернее, изучают курс, который называется «Основы предпринимательской деятельности». Все технари, они занимаются основами предпринимательской деятельности. Мы считаем, что это порождает в них некоторое желание пойти вот в эту инноватику, в предпринимательство. Считаем, что мы им помогаем состояться как предприниматели.
Ну и, собственно, завершая уже наш разговор, ведь у вас в карьере, да, вот в вашей профессиональной истории не так давно завершились очередные 13 лет, вот вы два раза по 13 провели в экономике. А нет желания снова кардинально что-нибудь сменить? Я на вас смотрю, я понимаю, что вы еще 13 лет спокойно
отбахаю.
Здесь дюжите. Тут вопросов-то нет. Просто вдруг нет, есть идейки, так мы будем первыми, кто об этом
узнает. Да, и мне кажется, что кардинально ничего я менять не предполагаю. Мне сейчас надо нескольких моих учеников поставить в строй, и я этим занимаюсь. Вот этих несколько учеников, если я поставлю, я смогу немножко отойти от вот непосредственного руления вот этого, да, и заняться тем, что буду писать, буду читать интересные книжки. Я и сейчас этим занимаюсь, но не так активно.
Не получится у вас писать и читать интересные книжки. У вас баскетбольная тренировка будет
отнимать. Это точно.
Основное количество времени.
Это точно,
вопросов
да.
Нет. Вот. Ну что ж, спасибо вам большое.
Спасибо.
В завершении нашей программы у нас есть традиционный абсолютный вопрос. Буквально на минутку. Расскажите о семье. Что для вас семья?
Ну, семья – это вообще самое главное для меня. Вообще, все, что я делаю в жизни, это для семьи. Это моя семья, моя жена, прежде всего, которая работает бок о бок со мной. Это моя дочь с моими внуками. И семья, я считаю, что чем старше становишься, тем честнее надо относиться к семье, к тому, что она для тебя значит. Семья – это главное.
Ну что ж, Геннадий Гершанок, герой программы «Биография». Спасибо вам большое.
Спасибо.